Наталья Ник. Петербургский змей. Глава первая. Дракон на крыше Зимнего дворца. 29 апреля. Ольга быстро бежала по крыше Зимнего дворца. Деревянные мостки, по которым некогда гулял сам Николай II с супругой Александрой Федоровной, мягко поскрипывали под голыми ступнями Ольги. Остановившись, она ухватилась за тонкие металлические перила и приложила руку к глазам, закрываясь от утреннего питерского солнца. Летняя белая ночь была на излете. Мягкие лучи немного слепили глаза, не позволяя разглядеть того, кто разбудил ее.
— Ты где? Я же знаю, что ты здесь.
Ольга всматривалась в пустой город. Лохматые русые кудри под порывами ветра лезли в лицо, мешая рассмотреть его. Она слышала шум редких машин, но не видела их. Старые мостки располагались посредине всей крыши. Ольга сделала еще несколько шагов. Его нигде не видно. Раннее солнце золотило шпиль Петропавловской крепости. Неспешно тарахтел одинокий катер, приближаясь к стрелке Васильевского острова. Там, на берегу, Ольга заметила небольшую толпу. Они что-то кричали и приветливо махали катеру. Ольга вспомнила, как они в прошлом году после институтского выпускного точно так же гуляли вдоль Невы. Чайки сопровождали катер и горланили на своем чаячьем языке, выпрашивая хлебную дань. Ольга перевела взгляд на небо.
«Я же знаю, что ты здесь», —
едва слышно произнесла она. Трехметровая статуя античного воина, покрытая зеленоватыми следами дождей и птиц, повернула к ней курчавую голову в каменном шлеме с массивным гребнем. Атлант улыбнулся и вскинул руку, указывая вверх и немного вперед на небо. Там высоко-высоко мелькала черная точка. Воин поправил тогу, почти съехавшую с обнаженного торса, и снова застыл.
«Благодарю», — кивнула Ольга.
Она поежилась, глядя на голую спину воина. День только начался, и здесь на крыше гулял довольно свежий ветерок. Розовая хлопковая пижама с веселыми зебрами мало защищала от прохлады. Ольга стянула сорочку на полной груди. Она по очереди ставила одну ногу на другую и поджимала пальцы, пытаясь согреть босые ноги. Ольга смотрела на черную точку.
«Это он?»
Точка стремительно увеличивалась, и уже через мгновение на Ольгу унесся огромный дракон. Он был ослепителен. Его крупная спинная чешуя сверкала изумрудами под утренними лучами. Бледные задние лапы, мощные и сильные, с черными агатовыми когтями, поджимались под самое брюхо. Само брюшко молочного цвета издалека казалось мягким, но Ольга помнила твердость чешуек на нем. Она очнулась сегодня утром под этим брюхом. Брюхо мерно поднималось и вздымалось, когда Ольга тыкнула в него пальцем. В сонном тумане Ольга сначала не поняла, кто это рядом с ней. Кто-то живой. Вот огромные лапы. Вот прочные когти. Она выползла из-под темного бочка и прошлась вдоль всего тела в сторону хвоста. Зеленого цвета чешуя на хвосте переходила в сине-черную. Ольга осторожно дотронулась до кончика хвоста. Он смешно задергался, как у кошки. Ольга решила найти начало этого дракона. Она точно знала, что это дракон. Она обошла его со спины. Вдоль всего тела дракона по линии позвоночника шли редкие массивные черные костяные выступы, похожие на клыки или когти. Ольга медленно дошла до головы. Дракон спал. Он свернул шею калачиком и умастил морду в мелких темно-зеленых чешуйках на короткие передние лапы. Большие выпуклые глаза закрытые тяжелыми кожистыми веками, слегка подрагивали, будто дракону снился сон. Выступающие на вытянутой пасти ноздри слегка шевелились, вдыхая воздух и принюхиваясь. За дугами бровей по всей голове шел черный капюшон, сложенный аккуратными складками. Ольга протянула руку и дотронулась до светлой линии, идущей от ноздрей до лба. Эта линия, как бриллиантовая крошка, искрилась в неясном свете. Дракон спал. Ольга обернулась, пытаясь понять, куда ее занесло. Сырая пещера с тусклым источником света. Он то ли есть, то ли нет. Ничего не разглядеть в паре шагов от себя. Дракон Ольге понравился. Она прошла к тому месту, где проснулась, села и задумалась. Как она тут оказалась? Ольга подняла руку и стала тихонько гладить живот дракона. Чешуя была теплая и твердая, как металл. Или как камень. Как мрамор? Ольга неловко повернула ладонь и порезалась о чешуйку. Темная кровь выступила из пореза и впиталась в чешую. В тот же миг дракон завозился, зафырчал, развернул длинную гибкую шею и уставился на Ольгу желтыми светящимися глазами с вертикальными зрачками. Он взвыл. Неловко поднялся на задние тяжелые лапы, прижал короткие передние к груди и кинулся на Ольгу. Она не успела испугаться. Дракон широко раздявил пасть, в которой мелькнули белые клыки, схватил Ольгу, подкинул и... Она оказалась на крыше Зимнего дворца. Дракон пролетел мимо, обдав порывом ветра. Он взвился ввысь и камнем упал вниз. Ольга вскрикнула. «Разбился?» Она быстро сошла с мостков, протиснулась в совсем узкую щель между трубами и прошла к самому краю крыши. Жестяные листы холодили босые ступни и впивались в кожу поржавевшими крошками. Дракона не было. Она завертела головой. Из-за спины раздался мелодичный звук, будто музыка ветра китайских колокольчиков. Ольга обернулась и снова увидела дракона. Он завис прямо над ней, подставляя молочный живот. Ольга протянула руку, но он перемахнул через ограду и исчез из вида. Ольга звонко рассмеялась. Она ухватилась за ногу высоченной статуи, влезла на широкое заграждение и рухнула вниз. Дракон поднырнул под нее, схватил пастью поперек талии и бережно усадил себе на спину. «Эгей! Вперед!» — воскликнула Ольга. Она обняла руками толстую шею дракона, а ногами сжала его спину. Дракон закинул голову вверх и выпустил струю огня, будто факир. Он свечкой устремился вверх. Ольга держалась на нем так, будто летала всю жизнь. Дракон раскрыл кожистый капюшон, и встречный ветер разбивался об этот зонт, не доставая до Ольги. Дракон развернулся в воздухе, промчался вдоль Зимнего дворца, завис над красной крышей Адмиралтейства, медленно проплыл вдоль его желтых стен и белых колонн и нырнул в высокую каменную арку. Он грудью выбил чугунную решетку арки и влетел во двор. Там прищелкнул хвостом по брусчатке, разбив ее вдребезги, и вновь устремился ввысь. Сделав круг над медным всадником, дракон грозно взвыл и выпустил струю огня. Ольга почувствовала его злость. «Ну что ты?» Она погладила его, пытаясь успокоить. Дракон сделал еще круг и устремился к реке. Он скользил над водой, задевая ее то брюхом, то крылом. Брызги летели в разные стороны, попадая на Ольгу. «Я повелительница драконов!» — восторженно воскликнула Ольга. Она прижалась к дракону. Ольга была счастлива. Тут раздался оглушительный звук, будто кто-то разрывает огромный лист железа. Все рвет и рвет. Звук оглушил Ольгу. Она разжала руки, отпустила дракона и закрыла уши, и зажмурилась. Звук был невыносим. Ольга почувствовала, что дракон нырнул в Неву, а она, не удержавшись, соскользнула в воду. Ее потянуло на дно. Ниже, ниже. И тут она проснулась. Мерзко звонил будильник. Ольга полежала еще немного, пытаясь удержать сон. Нет, надо вставать. Сегодня экзамен у господина Бьорна. Опаздывать нельзя. Она села в постели, зевнула и потянулась. Солнышко уже проникло лучами сквозь старенькие занавески ее двухкомнатной квартиры, оставшейся от бабушки. Ольга потерла глаза, такие же зеленые, как чешуя дракона из сна, похлопала длинными черными ресницами, в расстройстве сжала в тонкую линию пухлые алые губы, посидела так еще немного и босиком потопала умываться. На кровати в складках одеяла истаивала изумрудная чешуйка. Глава вторая. Башня Грифонов, Васильевский остров, ночь на 30 апреля. Этой ночью зал прибытия в башне был непривычно полон. С тех пор, как изобрели самолеты, маги и ведьмы стали пользоваться людским транспортом, дабы сохранять магическую энергию для более важных дел. Но сегодня в зале перемещения наблюдался аншлаг. Прибывали в основном нелюди — оборотни, химеры, русалки. Заведовал этим единственным городским порталом оборотистый маг. Он 200 лет назад выкупил у города аптеку вместе с лабораторией и огромной башней-вытяжкой. Потом магически расширил пространство внутри старой кирпичной трубы, создал зал прибытия, таможенную зону, и позволил всем желающим комфортно перемещаться по миру за считанные минуты, вместо того, чтобы тащиться в холодных каретах через леса и болота Европы. Того мага так и стали звать аптекарем. В ожидании отправки гости располагались в удобных мягких креслах вдоль стен, листали глянцевые журналы, лежащие тут же на небольших столиках, или пили кофе из кофейных автоматов. Приезжающие занимали очередь на регистрацию в таможенной зоне. Табло прибытия над дверями портала загорелось ярко-розовыми цифрами, и приятный женский голос произнес: «Рейс из Стокгольма номер 615 активирован. Добро пожаловать!» Двери медленно с шипением разъехались в разные стороны, и из кабинки перехода вышли два огромных белых полярных волка. Ростом они были раза в два больше своих обычных собратьев. Волки прошли в зал, оглянулись и заняли очередь на регистрацию сразу за многодетным семейством русала. Вскоре подошла и их очередь. «Запрещенные зелья, артефакты», — картаво произнес Грифон, сидевший за стойкой пограничного контроля. Он внимательно смотрел на двух волков. Белые перья на голове Грифона топорщились в разные стороны. Он водил массивным черным клювом от одного волка к другому. Его правая звериная передняя лапа с мощными птичными когтями сжимала печать. Левая держала таможенный бланк. Грифон ерзал толстым львиным задом по полу. Ему уже надоело сидеть и хотелось побегать, полетать, но до конца смены оставалось целых 5 часов. Он, разминая затекшие мышцы, слегка повел огромными орлиными крыльями с длинными грубыми перьями, выпятил грудь и повторил: «Так что там с артефактами?» Первый, более крупный волк, приподнялся на задние лапы, а передними навалился на стойку. Он принюхался к грифону, слегка выпустил когти, тихонько рыкнул и отрицательно покачал головой.
«Погоди мне тут!»
Грифон отложил печать, бланк и, нависнув над волком, пристально посмотрел тому в глаза.
«На поговейку захотел!»
Волк опустился на пол, наклонил морду и попятился задом, признавая силу грифона. Второй белый волк с рыжеватыми подпалинами тут же оттеснил товарища, оскалился на него, заставив сильнее прижаться к полу, и повернулся к грифону.
«Господин офицер, прошу простить моего коллегу. Молодой еще, глупый!»
Со смешком произнес волк и оперся передними лапами на стойку.
«Первый раз в таком замечательном городе. Столько впечатлений, сами понимаете».
«А сам он за себя сказать не может?» — спросил грифон, усаживаясь обратно.
«Он в этой ипостаси плохо говорит. Речевой аппарат слабоват, понимаете ли. Прошу нас простить, господин офицер».
«Что, совсем не может?» — недоверчиво спросил грифон.
«Почти. Мамка в детстве за загривок сильно трепала, вот и повредила беднягу».
Грифон с сочувствием посмотрел на первого волка.
«Ладно, продолжим. В Санкт-Петербурге в животную ипостась оборачиваться запрещено. Ясно?»
«Так точно, господин офицер».
Грифон перевел взгляд на первого волка, ожидая ответа. Тот кивнул.
«Девушек не соблазнять! Волчью ягоду не жхать! Ясно? Вот инструкция!»
Грифон достал откуда-то снизу толстенный потрепанный талмуд, прикованный к столу грубой металлической цепью, и хлопнул им перед носом волка. Тот подался вперед и шумно обнюхал книгу.
«Ознакомились? Тогда прошу печать!»
Грифон протянул волку таможенный бланк.
«С удовольствием!»
— ответил волк и шлепнул лапой по бумаге, оставляя на ней дымящийся след.
«И вас попрошу!»
— обратился грифон к волку, сидящему на полу.